Здравствуйте, в студии Никита Пшенников. С вами подкаст «Через тернии звездный». И у нас в гостях Кагилева Анастасия, выпускница Уральского государственного педагогического университета, вожатая ВДЦ «Орленок», педагог-организатор по песенной культуре и ведущий эксперт Российского детско-юношеского центра. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Расскажите, какие у вас есть достижения за свою профессиональную карьеру?
Главным своим профессиональным достижением я считаю себя в первую очередь педагогом. Во-первых, так написано в моем дипломе. Во-вторых, я себя им ощущаю. Возможно, еще пока что не с большой буквы, но очень сильно стремлюсь к тому, чтобы гордое звание педагога в моем лице писалось именно с большой буквы «П». Считаю за своим педагогическим достижением, а так я педагог, это мое профессиональное достижение, то, что большое количество орлянских сердец я смогла, во-первых, влюбить в Орленок. Это очень важно, потому что когда ребенок приезжает в Орленок, особенно первый раз, очень важно вожатому, наставнику, вообще всем, кто находится рядом с ребятами, суметь подарить ему этот Орленок. Потому что одно дело приехать сюда и уехать, побывав, поставив галочку, что ты здесь побывал, а другое дело уехать и увести с собой Орленок. Что значит увести с собой Орленок? Это увести с собой культуру, увести с собой все те ценности, которые здесь прививаются. И очень считаю, что очень многим орлятам я смогла подарить Орлёнка, как минимум потому, что многие из них возвращаются, возвращаются до сих пор, и возвращаются через много лет, и возвращаются именно в звездный, потому что когда-то побывали здесь, им это понравилось, и они решили, что к другим вожатым в другие лагеря им не очень хочется приезжать. Вот. И возвращаются в Орлёнок в другие лагеря, потому что хочется попробовать себя везде, в других направлениях, в штурмовом, в стремительном, в олимпийской деревне, в юноармейце, в дозорном. То есть орлята, которые когда-то попали ко мне, они приезжают в другие лагеря для того, чтобы как-то еще больше узнать культуру Орленка. Это, наверное, из того, что я могу сейчас вспомнить.
Хорошо. Анастасия, как и когда вы решили стать наставником?
Думала над этим вопросом, когда мы с тобой общались, с тобой, с аудиторией, с Натальей общались на защите, я подумала, задали такой вопрос, вдруг я не считаю себя наставником. В какой-то момент я подумала, что, наверное, человек, который берет на себя роль наставника, точнее, берет на себя роль педагога, он автоматически становится наставником. Наставником для ребят в школе, наставником для ребят в отряде. То есть тот человек, который связывает свою жизнь так или иначе с детьми, он становится наставником для них.
Какими принципами вы руководствуетесь при работе с детьми?
Первое, что я всегда думаю перед тем, как работать с детьми на смене, о том, что ребенок приезжает на смену один-единственный раз. Прожить еще раз ту смену у него не будет возможности. Возможно, у него не будет возможности когда-то вообще прожить еще раз такую смену. И первый принцип, которым я руководствуюсь, нужно максимально много вместить в голову ребенка для того, чтобы он уехал с максимальным количеством знаний, чтобы он уехал с максимальным количеством реализованных возможностей, которые у него были в голове и которые вообще есть в нашем центре. Также есть такой принцип, который, возможно, не сильно вписывается в педагогические какие-то рамки, но я считаю, что он довольно-таки хороший при работе с детьми, это что невозможно убрать хаос полностью, возможно его возглавить. И с вожатым ребенку можно все, если это не угрожает напрямую его здоровью, его каким-то, не знаю, вообще здоровью других людей. То есть если это никому не угрожает, если это в целом безопасно, если это не противоречит каким-то моральным ценностям, то почему бы и нет? Почему бы не сделать с детьми то, что они правда хотят? Нужно просто это все сделать так, чтобы это было безопасно, клево, классно и весело. Вот, это второй принцип, которым я руководствуюсь. Ну, и третий принцип. Всегда хочется стать для ребенка каким-то волшебником. Человеком, благодаря которому ребенок поверит в чудо, поверит в волшебство. Потому что в Орленке, где, как не в Орленке, можно поверить в это чудо. Ведь у нас столько мест, где можно загадывать желания, идешь, и почти на каждом камешке можно загадать желание. И когда ребенок начинает верить, вставая в Орлянский круг, что если он загадает желание, оно на утро сбудется, на утро, на следующее утро, вообще на смене, то он начинает верить во что-то хорошее, светлое, доброе, и начинает верить в чудеса. А когда человек верит в чудеса, у него сердце становится добрее, и вообще мысли становятся добрее, и ему хочется развиваться и делать что-то на благо обществу. Это классно.
Как вы оказались в Орленке? И что вы чувствовали, когда ехали сюда?
У меня очень интересная история попадания в Орленок. Начну с того, что когда я попала в Орленок, мне было 20 лет. И вот 19 лет до этого я всегда всем на каждом шагу говорила, что я вообще никогда в жизни в Орленок не поеду. Я очень сильно бредила Артеком, это была моя цель номер один, мне очень хотелось сюда попасть. Каждый год с 11 лет я отправляла путевку, отправляла, точнее, заявку, и все, никак меня не брали. Потом я пыталась попасть в вожатый, тоже не подходил сначала по возрасту, потом начался коронавирус, и вообще вот эта вот вся история, которая попадание моего... Попадание меня в Орленок, она решилась за один день. Когда я очень сильно ждала ответа от Артека, а уже подавать заявки в Орленок на следующий день будет поздно. И я думаю, я прям помню, как я сидела и думала, если не сейчас, то вообще никогда, потому что потом уже будет поздно подавать в Орленок. Я решила не ждать Артека, и сказала, что очень хочу приехать в Орленок. Вот, к слову, через две недели буквально Артек присылает, что нельзя уже к ним из других регионов приезжать вожатым, потому что тогда был коронавирус как раз-таки. Вот, и я приезжаю в Орленок. И у меня были такие очень странные чувства, когда я ехала сюда, вообще в самый-самый первый раз, когда я ехала, были очень странные чувства, как будто еду куда-то в... не в какое-то незнакомое место, а в какое-то просто давно забытое место. Вот скорее вот такие чувства у меня были. И я никогда не забуду, когда мы приехали, нас сначала поселили на голубые дачи. Это за... туда очень далеко, в общем, за пожарно-технической выставкой. Там вот в другом конце Орленка находятся эти голубые дачи. Мы там, помню, жили две недели, и мы очень сильно все хотели увидеть море. И когда мы первый раз приехали в дом вожатых, мы вышли прогуляться по набережной, где вот как раз-таки там солнечно, вот это вот все. Мы вышли, и был очень красивый алый закат, и на фоне был алый парус. И вообще считаю, алый парус — это чем-то таким своим родным. И когда я увидела этот алый парус, я подумала, что это очень классный знак того, что здесь будет очень классно и весело. И вот с тех пор никак не может отпустить это место, потому что однажды, попав в Орленок, ты уже никогда, наверное, не сможешь вынуть его из сердца.
Как стать хорошим наставником? Расскажите пару советов для нас.
Наверное, в первую очередь не забывать о том, с кем ты разговариваешь, потому что всегда с человеком, с которым, которого ты будешь наставлять, нужно, во-первых, вставать на его место, во-вторых, разговаривать с ним на одном языке, чтобы он понимал. Если, например, это дети 10 лет, то им нужно соответствующим языком все объяснять и не забывать о том, что у них есть какие-то свои возрастные особенности. Например, что они не могут очень долго сидеть, им нужно постоянно менять род деятельности, чтобы они не уставали, чтобы они у них постоянно менялось, переключалось внимание, и они могли больше всего, больше информации себя внутрь забрать. Вот, если это какие-то более взрослые детки, то, конечно, с ними уже можно и повзрослее разговаривать, но все равно никогда не нужно забывать о том, с кем ты разговариваешь и как, о чем ты разговариваешь. Это такой первый совет. Второй совет — это не останавливаться на той сфере, точнее, не останавливаться в развитии в сфере, в которую ты хочешь преподавать, в которой ты хочешь быть наставником. Потому что нет предела совершенства, всегда нужно стараться узнавать что-то новое, больше, потому что мир не стоит на месте, он всегда идет вперед, и очень важно научиться не видеть своего потолка. То есть вот как только ты начинаешь видеть свой потолок, наверное, это говорит о том, что ты останавливаешься в развитии. Как только ты этот потолок отодвигаешь дальше, это говорит о том, что ты хочешь стремиться к лучшему, а это очень важно для наставника, потому что он не обязательно должен быть на 3 головы выше того, кого он оставляет. Но ему нужно уметь подбирать такие ключики к человеку, чтобы тому было понятно. Наверное, это вот третий принцип, что нужно уметь подбирать ключики. И не бояться, что что-то не получится. Потому что если первый ключик не подошел, у тебя еще должна быть с собой в кармашке связка ключей, ты должен попробовать вторым, третьим, четвертым. То есть найти вот ту грань, ту нишу, где ты сможешь человеку помогать, и он действительно будет понимать то, о чем ты ему говоришь. Вот такие какие-то 3 совета могу дать.
Какие у вас цели на ближайшее будущее?
Первая цель, которая у меня есть, такая более личная, это мне очень хочется наконец-то закончить университет, получить диплом, потому что 5-й курс, уже хочется вот прям получить диплом, и чтобы все пути были открыты. Это первая цель. Вторая цель, которая есть у меня на ближайшее будущее, это найти работу, которая будет... в которой я смогу себя реализовать полностью. У меня недавно появилась такая очень классная мысль о том, что мне очень хочется, чтобы мое имя стало брендом. Что говорят вот... Как говорят Гагарин, и все сразу представляют, кто это. Вот хочется, чтобы произносили мое имя, фамилию, и тоже представляли, кто я такая, чтобы что-то хорошее, классное внести в будущее, в развитие педагогики, в развитие образования. Очень хочется, чтобы... Потому что оно сейчас на самом деле меняется, может быть, это не сильно видно, но оно меняется, и меняется в лучшую сторону. Меня это очень радует, потому что я почему-то очень сильно болею за образование. Хочу, чтобы оно приобрело красивую окраску и стало уже... Действительно, работать на каждого ребенка индивидуально, потому что у каждого ребенка есть классные большие возможности, чтобы себя реализовать.
Что вы можете пожелать ребятам, которые в будущем хотят связать свою жизнь с наставничеством?
Первое, что я хочу им пожелать, это не бояться. Не бояться будущего и не бояться своих ошибок. Потому что не думать о том, что будет дальше, просто вот идти, не останавливаться. И не бояться ошибок, не бояться ошибиться, потому что мы все всегда учимся. И человеку свойственно ошибаться, не бывает идеальных людей вообще, не бывает идеальных людей, не бывает людей, которые не совершают ошибок. И важно научиться эти ошибки видеть, признавать и их в нужное русло направлять. И, как я уже сказала, не бояться будущего, не думать о том, что будет потом, просто идти, делать и любить то, что ты делаешь. Очень классный девиз у вожатского отряда «Вега» — «Каждому делу кусочек сердца, каждому делу путевку в жизнь». И если мы действительно каждому делу... каждое дело творчески, иначе зачем? Вот еще есть такая фраза. Если мы каждому делу будем подходить творчески, если мы каждому делу своему будем вкладывать кусочек своего сердца, то, конечно, наше дело будет процветать, вне зависимости от того, сколько взлетов и падений его ждет впереди.
Ну, а это был заключительный вопрос. Спасибо большое, Анастасия, за увлекательную беседу. Напоминаю, что в студии был Никита Пшенников и педагог-наставник Анастасия Кагилева. Всем пока-пока.
Пока-пока, спасибо вам.